тему, еще раз повторяю, основные проблемы духовной жизни. Было бы важно, чтобы эти основные проблемы носили не отвлеченный характер, а, насколько это возможно, они были бы приближены к нашей действительности, то есть к этому дню. Вот так. Вот исходя из этого и будет у нас проходить с вами этот семинар. Какие вопросы я бы предложил в связи с этим, по этой общей теме? Вопросов много, я вам скажу. Знаете, мне хочется сделать маленькое замечание такого рода. Когда мы слышим что-то, какие-то разговоры о духовной жизни, то у нас представление такое, а что там говорить? Ну, знаешь заповеди? Так. Живи. Нарушил? Кайся. А что еще? А я не знаю, что еще. Живи по заповедям. Нарушил? Кайся. Это точно так, как когда человек подходит, там еще издалека лес, все там одно деревце какое-то растет, другое, а потом, когда поближе, там темный лес. Так и здесь. Духовная жизнь, оказывается, это непростое дело. Вообще, я вам скажу, когда со стороны смотришь, работает мастер, думаешь, как все просто, как легко. Легко? Он говорит, ну, на, поработай. Берет и через пень в колоду. Вот так и здесь. Оказывается, духовная жизнь заключается не просто в констатации вот этого, что, мол, живи по заповедям и кайся. Кажется, все далеко не так просто, совсем не так просто, как это кажется взгляду того человека, который никогда и не приступал даже к духовной жизни. Мне хочется очень обратить ваше внимание именно на это. Очень часто приходится слышать, когда говорят, вот я уже десятки лет в православии, а каким был или какая была, таким остался. В чем дело? Что ж тогда дает православие? Какой тогда смысл от христианства? Хожу в церковь, исповедуюсь, причащаюсь, соблюдаю посты. Никаких изменений. Кажется, все делаю, все исполняю церковные предписания и остаюсь тем же самым. Вопрос, кстати, я помню, когда впервые его задали, я просто был очень рад, что наконец-то возник вопрос, а в чем же действительно дело? Потому что у многих вопросов этого не возникает. Живут, как заведенные часы. Живут и живется, и так и до смерти живется. А здесь вдруг возник вопрос, действительно, что же такое? Читаем об очень многих вещах, а на самом деле не с места. С этим вопросом, я уверен, вы столкнетесь, обязательно столкнетесь, потому что люди, думающие и искренне интересующиеся христианством, они непременно зададут этот вопрос. В чем дело? Что нет никакого ощущения того, что я где-то стал ближе к Богу, и какие-то благодатные там переживания, состояния и так далее. В чем дело? Вот, друзья мои, это, может быть, первый вопрос, о котором предварительно хочется сказать, прежде чем заниматься вот уже непосредственно главной нашей с вами темой. Весь этот застой происходит по очень простой причине – что оказывается, ходя в церковь, исповедуясь и причащаясь, соблюдая церковные установления, так, оказывается, при этом мы ничего не делаем в плане духовной жизни. Обращаю ваше внимание. Ничего. Мы живем как механизм, но не как личность. Не как свободная личность, не как тот, который верит, что есть Бог, что есть путь к Богу, и что этот Бог не где-то такое, а во мне, И он открывается только при правильной духовной жизни. А вовсе не в силу того, что вот мы делаем вот то-то, то-то и то-то. Одно из глубочайших ошибок, которые являются сущностью язычества, вот мы употребляем это слово, и которое, к сожалению, проникло и пронизывает и сознание тех, кто, кажется, является христианами, именно и заключается в том, что человек, делающий вот эти определенные внешние, исполняя внешние определенные предписания, думает, что он этим самым приближается к Богу. То есть отношение человека с Богом строится по чисто внешним параметрам. Это глубочайшее заблуждение. Слышите? Духовная жизнь совсем не в этом состоит. Мы действительно живем как автоматы. Кнопку нажал, и все там начало крутиться, вертеться. Да. И все. И никакого иного действия. Так вот, оказывается, вот это исполнение всех внешних церковных предписаний, так это еще не есть духовная жизнь. То есть это может быть совсем без духовной жизни. Может быть и духовной, а может быть совсем бездуховной. Ну, для того, чтобы это было ясно, ну, приведу простые примеры. Очень многие пустынники, которые редко-редко, некоторые почти никогда в жизни, единичные количество, может быть, случаев, когда они, может быть, вдруг оказывались в храме или исповедовались и причащались. Это редкое явление даже у них было. Мария Египетская всего два раза за всю жизнь, как говорит ее житие. Да и только, думаете, одна она, что ли, так была? Или вот вам поразительное явление, житие Марии Египетской. Помните, на Великий пост монахи все расходятся в пустыню, кто куда. Правда же? Кажется, точно наоборот же надо. С точки зрения, ну, привычных нам требований. Внешняя сторона еще не есть духовность. Она может сопрягаться с ней, может абсолютно не прикасаться к ней. Что же такое есть тогда духовность? Почему человек, кажется, находящийся в церкви, все исполняющий, а каким был, таким и остался? В чем причина? Причина, оказывается, вот в чем, друзья мои, что можно вот это все внешнее совершать и ни одной йотой не прикасаться, не трогать своих страстей. Не касаться их. Спите, голубчики, кушайте на здоровье, ешьте, пейте, веселитесь. Я все исполняю. Духовная жизнь заключается в чем? Вот в этом понуждении себя. Не просто к исполнению этих внешних установлений, когда положено исповедаться, положено причаститься, положено поститься, положено идти в храм. Если не схожу в храм, у меня совесть грызет. Пришел в храм, помечтал всю обедню. Слава тебе, Господи, побыл на службочке. Духовная жизнь совсем не в этом заключается. Она состоит, как говорят святые отцы, именно понуждение себя жизни по заповедям. И прежде всего, это обращение как к своим внешним поступкам, словам, делам, так и, это в высшей степени важно, к тем чувствам, мыслям и желаниям, которые возникают в душе моей. Здесь поле битвы. Здесь очень хорошо это Достоевский сказал. Здесь именно поле битвы, сердце человеческое. Надо же понимать, это же нетрудно понять, что я могу все внешне исполнять, и весь мешок страстей во мне остается нетронутым. Все змеи эти клубком там лежат. Все. То есть все страсти. Неужели это трудно? К сожалению, на это не обращается внимания при неверном взгляде на церковные установления, на церковную дисциплину, которая установлена с одной единственной целью – помочь бороться со страстями и понуждать себя к исполнению заповедей. Вот их смысл. Это леса строительные, а вовсе не дом. И посещение богослужений, и совершение богослужений, и исповедь, и причащение, и все так далее. Это леса строительные, а не дом. И когда человек ограничивается этим, только и знает, что эти леса держат в порядке, а дом, а где дом? А он, оказывается, даже и фундамента даже не положено. А он уже надеется, что он действительно ведет духовную жизнь. Тогда вдруг, когда глаза открываются, смотрит, а дома-то и нет. Каким я был, таким остался. Духовная жизнь невозможна, ее нет, пока человек не борется внутри себя, невидимо ни для кого, внутри себя, с тем, что он знает, что это грех. Невозможна духовная жизнь там, где нет правильной молитвы. Правильной молитвы. Уж надеюсь, ну, эти вещи вот многие то же самое не понимают. Молитва – это что такое? Вот вычитал – тррр, молитва прочитана. Пропел службу – вот тебе и помолился. Какая глупость просто. Или самообман, я не знаю, или глупость, или невежество. Это трудно. Ну, каждый человек, может быть, у каждого это по-своему. Постоянно приходится повторять. Когда Василий Нагого, ногой, Василий Нагой, знаете такого, нет, Василий Нагой? Нет, не слышали? Ну, был такой Василий Блаженный, который ходил все время ногой. Ногой, то есть раздетый полностью. Как-то его спросили, много ли народу в храме. Он сказал, два человека. Храм был полон. Два человека. Все стоят и мечтают, ждут, когда кончится. Думают о ногах, а не о Боге. Так вот, правильная молитва. Без молитвы вообще не может быть никакой духовной жизни. Это надо просто запомнить. И вся беда, может быть, прежде всего, та беда, что мы не ощущаем никакого духовного прогресса в себе, и заключается в том, что мы практически никогда не молимся. Никогда не молимся. Самое большее, о чем мы молимся, когда нас уколет что-нибудь, печенка заболит, ой, тут мы взвыли. Или дочка загуляла, или сын запил. Еще что-нибудь. Тут мы, Господи, помоги. И тут начинаем ходить и по старцам, и по иконам, искать, какая икона помогает, или какой святой исцеляет. И в этом состоит наша молитва. То есть мы, знаете, как эгоисты какие, как материалисты, настоящие материалисты. Я молюсь вовсе не о своих страстях и грехах. Я же говорю вам, ну попробовал бы кто-нибудь, это было бы, ух, как интересно провести эксперимент. Вот стоят, неважно, кому там, Матроне или еще кому-нибудь, и с магнитофончиком подойти и спросить, вы о чем молитесь? Скромненько так попросить, скажите. И подойти к одному, другому, десятому, сотому, тысячному. Интересно, встретили ли бы? Много ли встретили? А боюсь, что встретили бы даже одного человека, который бы сказал, что я молюсь, чтобы избавиться мне от тщеславия. Очень сомневаюсь, чтобы кто молился, избавиться от тщеславия. Скажу, сумасшедший, что ли? От тщеславия. У меня вон там в катастрофу сын попал. У меня болит то-то, сё-то и так далее. Не найдете. Вы слышите? Это христиане. Христиане. Молимся о чем? Только о земном. Об этой молитве святые отцы, ух, как грозно говорят. Их мысль основная такая: тот, кто молится только об этом земном благополучии, тот, и дальше у них различные резкие высказывания. Да. Вот. Тот Бога превращает ни во что. Приводит один пример, особенно яркий, яркий. Что сделал бы царь с тем человеком, с тем нищим, которого, наконец, пропустили к нему с просьбой? Он умоляет, просит. И, наконец, он допускает до царя. Он падает перед ним ниц и просит: «Царь, дай мне немножко гноя, который я пойду и выброшу на свалку». Святые отцы говорят: «Дай мне гноя». Так они оценивают, по сути дела, вот эти все наши просьбы о земном благополучии. Вы слышите? Как гной. Когда мы гной извергаем, мы что, его собираем как драгоценность, как мир в особый сосуд благоуханное? Гноя. Святые отцы говорят: что сделал бы царь с этим нищим? Приказал бы казнить его немедленно. Вот их идея. Не подумайте, конечно, что следовательно запрещено человеку просить помощи Божией, наш отрок. Нет, не об этом речь идет. Речь идет о направлении нашем, о чем только мы молимся, что является главным для нас. Материализм поразил буквально сознание христианства. Где молитва избавится от тщеславия? Где от гордости? Где от зависти? Где? От пьянства еще помолиться. Понятно. Опять понятно же почему. Опять это тут больше материализма. Что из-за духовных, что ли, проблем молиться избавиться от пьянства? Чтобы не лучше молиться, да? Да нет. Чтобы на работе был устроен, чтобы с семьей было благополучно, чтобы жить хорошо. А опять все только материально и духовно. Так вот, духовная жизнь невозможна без молитвы. Какая молитва? О чем молитва? Вот одна из серьезнейших проблем, без правильного понимания которой, уж не говорю делания, ни о какой духовной жизни и речь не может идти. Нет духовной жизни там, где нет правильной молитвы. Это закон. Закон. Почему говорю все время правильная молитва? Потому что вы прекрасно знаете, что молитва может быть или молитва материалиста, о чем мы только сейчас говорили, молитва человека, который другим не прощает и готов причинить какое угодно зло. Как сказали отцы, молитва такого человека есть сеяние на камне. Сейте зерно по камням. Молитва, которая совершается без внимания, святые отцы говорят, это есть оскорбление Бога. Вы слышите, какие страшные вещи говорят. То, что для нас является заурядным явлением, наше, дорогое, ценное. Они говорят, оскорбление Бога. Хочу маленький комментарий. Когда я понуждаю себя, хочу молиться с вниманием, но оно ускользает, я вновь себя возвращаю, вновь ускользает. Это правильная молитва. Так мы и учимся молитве. А то, когда я просто уже привык вычитывать молитвы, выстаивать службы. И называю это молитвой. Вот что они называют сеянием на камне. То есть от полной отсутствия понуждения себя к молитве. Давно стало очевидным, что в прелесть, в гордыню, в мнение о себе впадали кто? Лжемолитвенники. Лжемолитвенники. Например, представление себе на котором так настаивает вся католическая мистика, страданий Христовых, переживаний Его, различных моментов жизни Христа, Богоматери и так далее, запрещается категорически святыми отцами. Вы слышите? Категорически. Это будет, оказывается, не молитва. А что же это будет? Это будет прокручивание собственных фильмиков перед своими глазами. Стоит человек и картинка за картинкой создает. И с этими фильмами там он предстоит, думает, Богу. Какой самообман! Категорический запрет прокручивать эти фильмики. Категорический запрет представлять себе Христа, Богоматерь, там, святых, то есть воображать что-либо. Опять категорический запрет. Вы знаете, сколько моментов интересных в молитве, без знания которых, оказывается, человек не только не сможет вести духовную жизнь, а более того, еще хуже будет погружаться в болото, вообще гибнуть. Есть еще целый ряд моментов. Есть даже, я бы сказал, тонкости в молитве, о которых, может, нам уже и рассуждать-то нечего. Где держать внимание во время молитвы? Что ждать или не ждать во время молитвы? Где держать? Многие, начитавшись, сразу начинают искать место сердечное и на сердце сосредоточить свое внимание. Откровенный рассказ странника, пожалуйста. Категорически запрещено. Не ищи места сердечного. А почему ищут? Потому что начитались, что, оказывается, в человеке может происходить удивительный, замечательный акт соединения ума с сердцем. И давай быстрей соединять ум с сердцем. И равносильно это, знаете, чему? Я очень хочу, чтобы явно побыстрее выросла. Она еще маленькая. Я подхожу и начинаю ее тянуть. И, наконец, вытягиваю. Ух, как сразу выросла она. Категорически запрещено. Представьте себе, где держать внимание во время молитвы? Опять, вы видите, сколько вопросов. Каким ум должен быть? Ум безвидным. Вы слышите? Безвидным. Что значит? Никаких картин. И держать лучше всего, это совет уже, где? В верхней части груди. Не просто в голове, даже в верхней части груди. Легче собирается тогда внимание, легче держать внимание. Какая молитва лучше всего? Опять вопросы. В длинных молитвах мы рассеиваемся. Длинные молитвы, которые читаются за богослужением, они фактически являются для нас чем? Фоном, атмосферой для того, чтобы мы могли заняться в себе краткой молитвой. Господи, помилуй! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня! Краткие молитвы. Святые отцы удивительны из поколения в поколение, из столетия в столетие непрерывно передают это драгоценное сокровище всем. Не подумайте, что монахам, откуда взяли это только. Всем христианам передают это сокровище, молитву Иисусову. Во время богослужения призывают совершать молитву Иисусову. Что ты можешь со вниманием слышать и молиться? Там Екатеньи, например, пожалуйста. Поют стихиры, читают каноны, ничего не понятно. Диакон ревет, кричит, неизвестно что. Молитва Иисусова, внимательная, тихая, спокойная, умиротворяющая, да, она является Богослужением, Богослужением. Я просто вам привожу вот пример. Вы видите, примеры я привел. Вот об этом надо будет это поговорить. Кто-то из вас специальный доклад подготовит. Какая проблема? Проблема духовного руководителя. Ой, Очень трудно без духовного руководителя быть. Кто он? Где он? Как я могу узнать? Что значит встать в правильные отношения с духовником? Вопросы важнейшие. Кто он, о котором все говорят? Один из признаков, который требует сразу повышенной осторожности, когда все говорят о нем. Один из признаков. Истинные подвижники, с редчайшими исключениями, когда уж по какому-то особому промыслу Божию только, истинные подвижники все скрывают себя. Никогда и не узнаешь даже, что в этом человеке, абсолютно ничего не представляющем, вдруг, оказывается, тут-то и есть духовные силы, духовная мудрость, скрывают себя, о ком много говорят, пишут, показывают, я уже в наше время говорю, будьте крайне осторожными, просто предупреждаю вас, крайне осторожными. Первое. Второе. Ни в коем случае нельзя сразу идти к этому человеку уже как к духовному, как к старцу. В чем ошибка бедного нашего народа? Сказали, вот там-то творит чудеса, и угадал, как меня звать, и уже на коленях ползет к нему святой. Какой ужас! И попадают в дебри такой прелести, такого лукавства, такого лицемерия, такого стяжательства, такого лжесмирения, что, Боже мой! Опять, каковы святоотеческие советы? Друзья мои, я обращаю особенно ваше внимание на следующее. Чем мы отличаемся от католиков и от протестантов, от раскольников и сектантов? Чем мы отличаемся? Посмотрите в секту. Гуру, руководитель, все. Воплощенное божество. И старец вам, и учитель, и я не знаю кто. Все перед ним трепещут. Сейчас колоссальный соблазн, как бы наше православие не превратило в систему сект. Одна перед одним, другим перед третьим. Чем отличается православие, еще раз вам говорю, от этого сектантского духа, сектантского явления? Мы смотрим. Я смотрю, как святые отцы говорят относиться, как найти духовника, как относиться к духовнику. Святые отцы, как говорят. Это же настолько это важно, друзья мои, что это просто, это беда, что люди об этом не знают. Вам придется об этом говорить. Нет и не может быть того, чтобы сразу пришел, ой, примите меня. Лжестарец тут же вас примет. Истинный старец никогда. Почитайте письма епископов Игнатия, Феофана, как они относятся на просьбы стать их духовными руководителями. Почитайте, увидите. Прежде чем вступить в какие-то близкие отношения с духовником, тщательно надо с ним познакомиться. Нет возможности, так и будьте осторожны. Тщательно. Тщательное знакомство что требует? Говорят, съешь 3 пуда соли, прежде чем узнать человека. Не случайно Игнатий Брянчанинов так пишет сильно и резко: душепагубное актерство и печальнейшая комедия старцы, которые принимают на себя вид древних старцев, не имея их духовных дарований, сплошь и рядом. Самомнение, вы слышите? Самомнение, гордыня. Вот что очень многих, к сожалению, губит буквально. и хороших подчас людей искренних превращает в лжестарцев. Ближайшее только знакомство, причем знакомство в чем должно состоять? Не просто в разговорах о погоде, а разговоры, в которых вы уясняете, живет ли человек святыми отцами или своими домыслами, или новыми учителями. Я вам просто приведу исторический пример, который крайне вам нужен. Римская католическая церковь. Что произошло с ней? Вы знаете, что произошло? Я же вам говорю, это не просто из книг, я соприкасался. Почитая всех древних отцов, которые стоят у них во многих монастырях на полках, живут только новыми. Слышите? Новыми. Игнатий Лойола всюду, во всех монастырях. Его духовные упражнения. Тереза Авильская – это нет слов восторга. Франциск Ассизский – падайте ниц. Потому что таких, как он, не было и во времена апостольские даже. Еще бы, у кого же такие стигматы были? Вы слышите, какое дело? Живут новыми. Эта тенденция, вы слышите, как сейчас нарастает? Скоро, я думаю, преподобному Сергию будет меньше народу, чем не буду говорить. Умолчу лучше. Все забывается, все отходит. Древние отцы отходят. Никто. Где? Где найти? Как правильно найти духовника? Почитали, почитали, услыхали. Причем ясно, кто? Разбойники духовные. Какие отношения были между старцем и учеником среди пустынников и в монастырях. Это 101-й этаж. И мы сразу туда взлетаем. Отношение абсолютного послушания. Кому? Кому? Ты узнал, кому ты? Или не узнал? Как ты не узнал? Броду лезешь в воду. Какой-нибудь дремедонт бедный монах пишет, что своему духовнику, каким бы он ни был, хотя бы этот духовник завешивал окна по вечерам, смотрел телевизор, как там Шварценеггер ломает ребра. Так, неважно, вы слышите? Ты должен ему, к нему относиться, как? Иметь абсолютное, полное, непререкаемое, безукоризненное послушание. Ух, как здорово! Вы слышите, какие новые штучки? И он, бедный, сказал то, чем сейчас живет огромная масса наших людей. Батюшка сказал... Вот тебе церковная дисциплина в храме. Да, батюшка сказал, там подместить, там убрать, то переставить. Обязан делать. Но это отношение никакого не имеет к духовничеству. Три раза один мне жалуется. Второй раз подошел на исповедь, он же мне начинает приказывать. Я говорю, простите, батюшка, почему говорите? Ты должен слушаться. Я говорю, почему я должен слушаться? Недоумение, почему? Второй раз подошел на исповедь. Уже все, ты уже чадо. И особенно бывает трагикомично, когда молоденький батюшка, все, у него уже чадо духовное. Он уже повелевает. Смотрите, не станьте на этот путь. Здорово пострадаете. Духовничество, ой, какое сложное дело. Выбрать духовника, найти, а тем более стать им. Думаю, что если вы никогда не станете им, поступите ой, как мудро, ой, как правильно, и Бог вас благословит за это. Если станете, берегитесь, чтобы не впасть в лицемерие и в тщеславие и фарисейство. каковы наши отношения современные? Нужен мне кто-то? Нужен. Каковы отношения? Просто со всей силой, которая может быть в человеческом слове, епископ Игнатий, епископ Феофан, ну, я просто говорю, они передают это, об этом пишет и Лесвичник, и целый ряд отцов. Со всей силой человеческого слова они говорят, эти отношения должны быть отношениями советования. Слышите? Советования. Как вы думаете, батюшка? И батюшка ответит. Вот святые отцы говорят вот так. Но вы подумайте. Мне кажется, что может быть, слышите, кажется, да еще может быть, что следовало поступить вот так, но подумайте и поговорите еще с кем-нибудь. Вот что скажет человек, у которого есть хоть немножко йота понимания, что я чужую душу не вижу, я своей не вижу. Как же я могу в другую душу? Отношение советования. Слышите? Вот принцип современных отношений послушника и духовника. Собственно, послушников и быть не может для мирских людей. И быть не может. Послушники в монастыре, и то это послушники, какие? Это внешние послушания. Внешние послушания, административные послушания. Духовное – совсем другого порядка. Совсем другого порядка. Что вы? Вот там еще одна проблема. Видите, какая? Насколько она важна, эта проблема. Но здесь, учтите, здесь мы задеваем настолько больное место, что ой-ой-ой. Попробуйте вот так вот публично, как я сейчас говорю, выступить. Сколько на вас обрушится. Вы будете и в гордыне, и в тщеславии, я не знаю, в чем. Как вы смеете говорить так о духовниках? А о ком? Оказывается, нет понятия лжедуховник. Оказывается, есть понятие только духовник. Какая беда! Ай-яй-яй! Сколько просто... Психически подчас неполноценных приходится встречаться. Психически неполноценный человек направо-налево командует. И эти бедные бабуси все, да, да, да. Вот так. Вопросы спасения и совершенства. Я даже не знаю. Насколько тема эта насущна для нашего времени? Тема-то относится как раз к одной из основных проблем духовной жизни. Но о каком там совершенстве? Очень бывает, знаете, приходится улыбаться, когда слышишь, человек проповедует духовное совершенство, духовно развиваемся, духовно совершенствуемся. И видно, абсолютно не понимает. Начитался, что не понимает. Не понимает даже, в чем оно состоит и что это такое. О каком совершенстве, скажите мне, думает человек, который весь поражен раком и метастазами? Как вы думаете, может он рассуждать о совершенстве? Я говорю, физическом совершенстве. Вы просто скажете, ну, у человека, видимо, уже и головка начала уже, и туда метастаз попал, видимо. О каком совершенстве жизни, может говорить, который тонет и захлебывается? Скажите, что такое спасение? Это исцеление от страстей наших, которые пока сидим мы, кажется, ничего, чуть тронь, и пойдет вонь. По ком даже не понимают, что такое совершенство. Пимен Великий говорил, многие говорят о бесстрастии, но лишь единицы, редкие единицы, его достигают. Слышите? Поэтому для нас это важно знать, по крайней мере, в теоретическом плане, чтобы не смешивать и не говорить таких глупых вещей, когда о совершенствовании, да, призыв к нам, нам совершенствоваться, то есть мы хороши, понимаете? Вот сейчас мы здоровы, все, хороши, но если мы начнем тренироваться, упражняться, мы станем спортсменами, правда мы? Сейчас я поднимаю целых 1,5 пуда, а подниму 15 пудов. Совершенствовали? Ну, конечно. Почему? Ну, я здоров. Мне только нужно тренироваться, совершенствоваться надо. Вы слышите, какая коварная мысль-то в этом заключается? Когда мы говорим о совершенствовании, то есть я хорош, но мне надо стать еще лучше. И сбывается французская пословица. Видите, какие пророчества есть хорошие? Лучшие есть враг хорошего. Ужас, в каком совершенстве в наше время говорить. Но понимать мы это, вот это объяснение, должны и людям объяснять. Спасаться надо человеку от ракового заболевания, которым весь ты поражен человек. Спасаться надо, лечиться, то есть надо. Вот в чем заключается духовная жизнь. Это наша земная жизнь, это больница, а не комната для спортсменов, где они упражняются. Больница. Мы все больны. Не знаю, приходил ли когда-нибудь в голову в больнице сказать больным, что совершенствуетесь. Все рассмеются, скажут, ну, юморист, шутник какой появился. Ну, совершенствуйтесь, вы что, ходить не можете? Ну, давайте, на одной ноге ходите, совершенствуйтесь. Ходите на двух, да? Смешно, комично, глупо. Поняли? Глупо больному говорит совершенство. Больному говорят об исцелении, о выздоровлении. Так вот, и наша христианская жизнь-то в чем должна состоять? Первое – в видении своих болезней. Тогда я пойму, что мне надо исцеляться. О совершенствовании говорит тот, кто не видит своих болезней. Не видит. Лежит на постели и забыл, что у него ног нет. И проповедует, как быть спринтером. Безногим. Беда какая, слепота какая. Вот этот вопрос о спасении и совершенстве, поэтому в теоретическом плане очень для нас нужен, очень полезен, чтобы показать, в каком состоянии мы находимся. В связи с этим очень важен вопрос о критериях истинности или критериях правильной духовной жизни. Каковы эти критерии? По каким признакам я могу все-таки видеть, что я совсем уже отлучен от Бога, или я все-таки еще имею Его где-то и к Нему движусь? На правильном ли я стою пути? Не в том смысле, что иду, а хоть стою, на верном ли пути или нет? Каковы эти критерии? Что требуется, чтобы не впасть в прелесть, в самомнение? Ох, как это важно! Важнейший критерий вам должен быть известен. Петр Дамаскин его озвучил великолепно. Первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Вот он основополагающий критерий. При правильной духовной жизни все более раскрывается человеку видение своей сплошной греховности, своего недостоинства, недостоинства пред Богом-то стать обратиться даже к Нему. Вот, оказывается. И здесь другая сторона вопроса. о которой тоже нужно знать и о которой говорить. Потому что для многих, назвав вот этот критерий, который я только что сказал, для многих это является соблазном. Каким? Каким? Имейте в виду, особенно для современных людей. Так что христианство – это религия какого-то отчаяния? В каком будет состояние человека, который видит, что он весь искалеченный, в отчаянии? О, как важно сказать об этом! Нет. В этом потрясающее психологическое состояние человека. То в христианстве при правильной духовной жизни это видение своей греховности растворяется блаженным внутренним плачем. Или, как сказали отцы, хорошее слово, великолепное слово – радостопечалие. Радостопечалие. Почему у нас все наполнено, всюду мы слышим постоянно радость, радость, радость. Радость от чего? Совсем, конечно, не от того, что я вижу себя, какой я есть, а от того, что я начинаю хоть немножко соприкасаться с любовью Божией. Она открывается человеку, душе человеческой, и тогда эта любовь Божия действительно творит великую радость. Кому? Мне, совершенно духовно больному человеку. Радостопечалие. Хорошее слово. Так мне понравилось. Как замечательно. Христианство – религия не пессимизма, не отчаяния, а потрясающего оптимизма. Потрясающего. Я не говорю даже о теоретическом. Я говорю об опытном. Все, кто остановились на путь духовной жизни – к чему приходили, все оставляли, все бросали даже. Вот какое влечение к Богу любви озаряло этих людей, какую радость переживали они. Так вот, критерии правильной духовной жизни – это одна тоже из тем. Важна тема духовность и нравственность, которую обязательно надо указать, которую надо разобрать то же самое, друзья мои. Современное сознание, христианское даже сознание, не говорю о светском, там вообще и говорить нельзя. Духовность – это нравственность. Вы слышите? Вот оно. Духовность – это нравственность. Какая глубокая ошибка. Боже мой, а? Полное непонимание. Ну ладно, то, что для светских людей это непонятно еще, ну туда-сюда. Но когда христиане говорят, проповедуют, мы должны быть не пьяницами, не ворами, да, не мошенниками, не оскорбителями, честными в отношении закона. Хорошо это все? Хорошо. И вдруг вывод. Вывод какой? Это и есть духовная жизнь. Все. Все. Полное непонимание. В высшей степени важно дать понимание, что духовное – это совсем не нравственное. Правда, духовность невозможна без нравственности. Это верно. Это верно. Если я вор и пьяница, никакой духовности речи не может быть. Совершенно ясно. Но духовность и нравственность – совершенно разные вещи. Нравственность – есть не что иное, как мое поведение в отношении всего окружающего мира. Так вот, мое поведение может быть безупречным. Безупречным. Честным. В отношении семьи, в отношении других людей, в отношении общества и закона. И в то же время, вот здесь мы в то же время, что? Я могу видеть, насколько я нравственный человек, и впадать в настоящую гордыню, от этой своей нравственной святости. Слышите? Духовность – это категория другая. Она касается тех внутренних моих переживаний, ощущений, самооценки, которую никто не видит, кроме меня. Так что может быть нравственно безукоризненным, духовно полностью пораженным всеми страстями, всеми – тщеславие, гордыня, и зависть, и неприязнь, и ненависть, и всякие блудные всякие вещи. Все внутри человека, все. Никто не видит. Никто не видит. Я нравственно чист, слышите? Комар носа не подточит. Как дерево огромное, зеленеющее, а внутри все сгнило. Вот чему подобен нравственный, но бездуховный человек. Вот эта тема, друзья мои, тоже очень важная. Это проблема, что вы? Это важная проблема для современного человека. Развлечение этих вещей. Это нужно знать. Так, ну ладно. Это я вот кое-что я обозначил вам. Да. Ну, есть еще тема, может быть, которая тоже важна. Это духовная жизнь и в то же время вовлеченность человека в жизнь мирскую. То есть что значит? Ведь духовную жизнь обязан вести и ученый, если он верующий, я говорю, человек, и литератор, поэт, и художник, и политик, и экономист. Неважно, ты стоишь на этой жизненной стези, но ты хочешь быть христианином, ты хочешь вести правильную жизнь. Как? Как? Как мне вести духовную жизнь, занимаясь политикой? Что такое политика? Знаете, что такое политика? Это непрестанная ложь. Непрерывная ложь. Что такое искусство? Это непрерывная лесть и развитие страстей. Что такое наука? Это есть калейдоскоп непрерывно сменяющихся знаний. Сегодняшнее отрицает вчерашнее. Или рассматривают это как уже далеко не совершенное. Вот дело ведь какое. Вот одна из проблем духовной жизни – вовлеченность христианина вот в различные виды человеческой деятельности. –